Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым, либо касается деятельности иностранного агента Дмитрия Львовича Быкова.
Град, сквозь вихрь и град, и снег, и непогоду, ты должен сохранить мне дни и годы. Берем, куда глаза глядят.
Добрый вечер, дорогие друзья. С праздником Победы всех выживших, всех доживших, всех победивших. И, разумеется, та победа, напоминание о победе будущей, потому что фашизм долго не живет. Фашизм сам у себя отсекает все пути к спасению. Я хотел бы как раз вот новое стихотворение прочитать одно, которое... Сегодня, кстати, буду его читать на вечере в Торонто, о том, что люди, не верящие в победу, не буду я его пересказывать, я его в следующий раз прочту, оно немножко недоработано, там одну строфу надо вписать. Я впишу, прочту, наверное, другое стихотворение, с которого я сегодня планирую начать это выступление канадское. А вообще все эти новые стихи, которые войдут в книжку «Новый свет», будут читаться в основном в европейском туре. Я за последнее время довольно много нового написал, неожиданно для себя. «Мой дед, еврей московский, с фашизмом воевал и лег на Востряковской на вечный свой привал. И я воюю тоже в рядах его полка, хоть мой привал, о Боже, далек еще пока. Тогда мы победили... И нынче победим, и мир, спасен от гнили, предстанет невредим, очистится от срама, воспрянет по весне. Хоть нынче, скажем прямо, не всякий верит мне. Мой дед пришел когда-то домой в район Арбата, и я вернусь домой. Но верить трудновато, что участи солдата избегнет правнук мой. Война, такое дело, она идет всегда». Конечно, надоело, но дед-то куда? А да, я себя чувствую в рядах этого полка. Я чувствую, что победа над фашизмом – это такой процесс, ну, как бы сказать, двояко направленный. С одной стороны, это, конечно, борьба вооруженная, борьба идейная против всех проявлений фашизма со стороны людей здравомыслящих и адекватных. Но, с другой стороны, всякий фашизм – это ведь процесс самоуничтожения, понимаете, такого, я бы сказал, национального самоубийства. Это вечная история, и дело в том, что страна, впавшая в фашизм, она входит в такую воронку, цукцванг. Каждое ее действие ухудшает ее положение. Я думаю, что у Владимира Путина был шанс усидеть и править бесконечно долго еще в начале 2021 года. Может быть, еще и в конце 2021. Но к началу 2022 он уже запустил маховик, который он сам остановить не властен. И, по всей вероятности, это билет в один конец. Это путь, который, в общем, ведет в одну сторону. Я думаю, что катастрофа, которая ожидает Россию, сопоставима с той, которая ожидала Германию. Германия ее не пережила. Я до последнего момента надеялся, что Россия устойчива против фашизма именно потому, что подавляющее большинство населения не верит ни в один государственный нарратив. И действительно всегда существует огромная воздушная подушка между навязанными России правилами и тем, что она исповедует. Главная, пожалуй, идеологема российского населения – это отцепись, ну, не лезь, дай мне жить. Но не очень хорошо получается на этот раз, и в результате получается все равно даже для тех, кто пытается игнорировать государственную повестку, для них получается растление. А растление ничем не лучше, чем такое пассивное сопротивление или чем просто присоединение к большинству. Поэтому катастрофа национальная нас ожидает, безусловно. Меня многие спрашивают, вот как же вы будете по этим же улицам ходить с сегодняшними зетами? Да не будем мы с ними ходить по этим же улицам. Они успеют друг друга пережрать задолго до того, как мы вернемся, хотя и вернемся мы, в общем, довольно скоро, в довольно обозримое время. И все эти люди... которые сейчас пишут, ну, никогда, ну, все, вы должны понимать, что вы уехали навеки. Да мы-то как раз очень хорошо понимаем. Мы очень хорошо понимаем и то, что ни один фашизм дольше 10, ну, максимум 12 лет, как получилось у тысячелетнего рейха, он существовать не может. Он рубит собственный сук, а потом на обломке этого суку повисает, этого сука повисает. Это неизбежный финал всякого националистического агрессора, всякого цензора. Ну и вообще, понимаете, вот... Сейчас многие говорили о таком символизме этого снега в мае на инаугурации. Действительно, все это выглядит как такой рудимент, как такой пережиток даже не 20-го, а каких-то гораздо более темных и давних веков, какого-то безумного архаизма в духе Генона. А даже не Эволы. Эвола – большой модернист по сравнению с этим. Это выглядит как действительно какая-то такая последняя вспышка зимы среди весны. И мы же понимаем, если уж брать новости в классике, мы же понимаем прекрасно, что тут следует прочитать. Холод ночи, смерзлись лужи, мелкий снег запорошил, но в дыхании майской стужи чую волю вешних сил. Завтра солнце встанет, побегут в ручьях снега, и весна с улыбкой глянет на бессильного врага. Это же Брюсов времен еще 90-х годов, еще самый ранний Брюсов времен еще до Николаевской реакции. Что там говорить-то, собственно? Мы прекрасно понимаем, до какой степени вся эта зима искусственная, все эти заморозки, вся эта цензура, до какой степени все это выглядит среди 21 века непристойным пережитком. Подумать только, чем можно было бы заниматься, какими великими вещами, продлением жизни, биологическим таким конструктором, совмещением человека и машины, совмещением человека и чипа, который позволяет ему закачать в мозг в любой момент всю библиотеку Конгресса, можно было бы произвести настоящую революцию, не только биологическую, но и интеллектуальную, религиозную. Можно было бы невероятно облегчить и улучшить жизнь людей. Весь мир над этим думает, но он должен, к сожалению, думать еще и над тем, как ему вот обуздать маньяка, вцепившегося во власть. Да? Потому что для него единственный способ удержать власть – это уберечь страну на уровне 70-х годов, и даже ниже, конечно. 70-е сейчас выглядят на фоне путинизма колоссальным прорывом. И вся эта инаугурация выглядит каким-то таким, понимаете, какой-то такой ужасной отрыжкой прошлого. И напрасно это прошлое среди этих трех дней зимы думает, что оно торжествует навеки. Это есть такой феномен всегда, когда, я много раз об этом говорил, можно пережить рабство, которое изначально, которое с самого начала тебя сопровождало, но пережить рабство после свободы, после того, как ты хлебнул другой жизни, это очень тяжелое испытание. Тогда кажется, что теперь вот это навсегда. Давайте вспомним там некрасовского последыша. Конечно, это не навсегда, и все люди, которые вот сейчас пишут, вы никогда не вернетесь, вы никогда больше не будете ходить по этим улицам, те люди, которые это пишут, они просто избывают таким образом свое отчаяние, отсюда их истерика, потому что мы-то, в общем, как раз разговариваем с ними довольно спокойно, и я бы рискнул сказать даже сочувственно, даже сострадательно. Но ничего не поделаешь, во время майского снегопада всегда возникает ужасное чувство, что вот уж теперь-то зло победил. Да зло самоубийственно, в этом его главная особенность. Зло, как правило, не воспроизводится, зло не регенерирует, потому что для развития нужны умные, а умные им вредят. Вот поэтому мы, конечно, довольно скоро вернемся, но вернемся на руины. И после этих руин надо будет героически и самоотверженно достигать хотя бы семидесятнического уровня. У меня была тоже такая теория, что интеллигенция в России всегда откармливается на заклане. То есть она как бы разводится, ее разводят для того, чтобы она сначала обеспечила прогресс, а потом пала первой жертвой этого прогресса. Ну, как гаршинская Аталия Принципс. Потому что интеллигенция сначала разрушает, естественным образом разрушает вот этот архаический базис, а подстроить новый базис ей не дают, вступают в действие силы такого энтропийного свойства, силы жадности и лени. Ну, как случилось в России в 1985 году, когда хлынули наружу подпочвенные воды? Да, вот, наверное, любой нормальный человек скажет, хватит. Но поскольку для меня ничего более ценного, чем русская интеллигенция, эта больная система не порождала, мне кажется, что воспитывать эту интеллигенцию придется заново. Другое дело, что, так сказать, возможно ли она в здоровой системе? Возможно. Ведь интеллигенция, вопреки распространенному убеждению, есть во всем мире. А не нужно думать, что это какая-то сугубо русская такая инстанция духа. Нет, это явление неизбежное, нормальное, только, ну, это лучшая часть народа. Народ, который постепенно будет превращать. Естественно, мы сегодня на лекции будем говорить об Окуджаве, потому что его столетие именно повод для такого разговора. Так вот, Окуджава – это самый яркий представитель того народа, который на протяжении 50 лет выполнял главную функцию – сочинял народные песни. Вот некоторые люди интересуются, а, собственно говоря, каков критерий народа, что мы включаем в понятие «народ». Наверное, лучше всех об этом сейчас пишет Роман Шамулин, которого я считаю, так сказать, величайшим антропологом нашего времени. Шамулин нами намолен, как бы нами вымолен у эпохи. Да, у нас появился человек, осмысливающий антропологические проблемы СССР и постсоветского времени. Так вот, Шамулин как раз первый развенчал понятие «народ» как абсолютно антинаучное, как глубоко некорректное. А народ – это субъект истории, а не объект ее, не объект воздействий. И самое главное, народ – это творец народного творчества. Народ – это тот, кто пишет народные песни. Никакого другого определения я дать не могу. Ну, у меня вот с сентября этого года начинается в Рочестере курс фольклора, то есть фольклор, условно говоря, от Средневековья до нашего времени. Не только российский, я разбираю и американский фольклор, и жанр городской байки, анекдоты. Там есть отдельный жанр слух, румор. И мне кажется, что слухи как жанр – это вообще совершенно выдающееся произведение искусства. Не зря Высоцкий уделял им такое внимание. Но главный жанр народного творчества – это песня. Народ, когда он не поет, он постепенно перестает быть народом. И вот на протяжении огромного периода исторического народом работала интеллигенция. Когда Ким услышал, что Скляр назвал его песню «Губы окаянные» народной, он некоторое время подходил к телефону и говорил: «Русский народ слушает». Да, так оно было, он был русским народом какое-то время. И окуджавские песни тоже ушли в фольклор, хотя они из него и вышли. Окуджава сам говорил, я помню, как он мне объяснял, почему я называю, он говорил, своим главным учителем фольклор. Потому что в фольклоре уцелевает только то, что поют. В фольклоре есть естественный фильтр. И там остается только по-настоящему удачное. Неудачное забывается. Я говорю, ну хорошо, а кто ваш второй учитель? Он подумал и сказал, второй Киплинг. А действительно, влияние Киплинга огромное. Ну, Киплинг, кстати, со своими балладами бараков, балладами казарм, Бэра Кромбеллес, он же тоже вышел из фольклорного жанра, из жанра солдатской песни. И то, что постепенно в России народ и интеллигенция сливались, и, иными словами, интеллигенцией становилась большая часть народа, и к 1985 году этот процесс шел полным ходом, это, мне кажется, самый ценный результат 20 века в России. Ну, потом получилось так, что эта интеллигенция стала жертвой сознательного и целенаправленного геноцида, но она же нарастает всегда. Понимаете, народ не может долго, вечно упиваться деградацией. Не надо судить о народе по такому объекту народного творчества, как дзен. Надо мне, кстати, будет ввести туда в курс фольклора такой жанр, как пост. Он не совсем народный, но он всегда пишется от имени народа. Да? Там народ говорит, вот, актрисульки поуезжали, певички поуезжали, народ теперь решен. Что-то народ пока ничего взамен не произвел. Народ пока общается цитатами из комедии 70-х годов. И новая народная песня не появилась. И даже если Z-поэты добьются своего и появятся на телевидении программы о Z-поэзии, все равно ни Долгорёва, ни Ватутина, ни Артис не станут народными героями, потому что они писать стихи не умеют. они умеют более или менее имитировать истерику, имитировать национальные чувства и патриотизм. Но больше-то они не умеют ничего. Меня тут, кстати, спрашивают, почему я не упоминаю таких-то, таких-то. Брезгую. Некоторых я просто и упоминать брезгую, потому что я-то их чисто по-человечески знаю и помню. А нельзя ли почитать что-нибудь из вашего? Я почитал уже. А новую вот эту вещь, которую я очень люблю, вот этот стишок, который называется «Новое богословие», я его читал пока в недоделанном варианте на одном вечере. Я очень рад, что он пока в этом варианте распространяется, но я его доведу до ума, я там немножко ритм, не ритм, а ну, количество, как бы сказать, ввел некоторую разноразмерность в него. Это я читаю, конечно. Какую прозу, а не нон-фикшн, почитать о событиях 1968 года? Ну, так считается, что лучшая проза об этих событиях – это кундеровская «Невыносимая легкость бытия». Но можно почитать и «Ожог», который аксеновский, в котором тоже много об этом сказано. Можно почитать Гладилина. У него во многих текстах это упоминается. Наверное, имеет смысл почитать… Ну, это тоже произведение скорее мемуарного порядка, но имеет смысл почитать, конечно, Раису Орлову. А из других, ну, знаете, вот как бы ни относиться к Евтушенко, но я считаю, что стихотворение «Танки идут по Праге» – это очень высокий класс. Как всегда, Евтушенко здесь впал в определенное забалтывание темы, он никогда не умел вовремя остановиться, но… Абсолютно гениально сказано. «Пусть надо мной без рыданий честно напишут по правде. Русский писатель раздавлен русскими танками в Праге». Вот это не слова. Это реально очень точная констатация. Почему это не пустословие, почему это мрачная такая правда? Потому что ниша, которую занимал Евтушенко, ниша во многих отношениях, да, компромиссная, да, тяжелая. Ниша одновременно народного трибуна и ну, такого провластного публициста, ниша человека, который олицетворял собой компромисс между народом и интеллигенцией, народом и государством, больше скажем. Эта ниша была раздавлена в 1968 году. Перестало можно быть и нашим, и вашим. Ну и я, почему я некоторое облегчение испытываю в связи вот с изменениями статуса современного российского писателя, он не может больше быть нашим и вашим. Он может быть или там, или тут. Да? Молодой человек, или туда, или сюда. Тут ничего не поделаешь. Это не тот вариант, когда возможно ну, одновременно подмигивать этим и подмахивать тем. Это, к сожалению, этот исторический период завершился. Тут, кстати, вопрос, как я отношусь к тому, что мое имя заклеили на афише спектакля «Школа жен». Да, одобрительно отношусь. Если этот перевод Мольера идет все равно, и там по-прежнему произносится любимая моя реплика: в известные моменты есть вещи, милочка, важнее белой ленты. Ну, приятно. Мне это не было таким подкусыванием советской власти под одеялом, как писал идиот Шадронов. Это совершенно идиот, идиот. Я именно это и сказал. Я имею в виду, что этот перевод, он не был полон каких-то намеков. Там как раз все сказано открытым текстом, и пьеса Мольера очень помогает высказаться по текущему моменту. Для меня большая честь и счастье, что этот спектакль поставил Карбаускас, мой любимый режиссер театральный, наверное, самый любимый после Некрошиса, потому что когда я смотрел его, когда я умирала, в «Табакерке», он сумел поставить на сцене и сделать и пронзительным, и смешным, и невероятно сентиментальным, самый сложный для постановки роман Фолкнера. И «As I Lay Dying». И самое главное, что он сумел вместе с Германом, который там сыграл Евдокию, потрясающую роль, он сумел сделать это произведение таким живым, таким актуальным, а уж его рассказ о семи повешенных, да все, что оставил Карбаускас, и русский роман. Для меня Карбаускас – эталон режиссер. Ну, после Некрошиса, наверное. И я счастлив, что этот спектакль идет, что он собирает свои аплодисменты и свою публику. И я счастлив, что люди обращают внимание на имя переводчика. Мне как-то Жалковский, тоже один из самых высокоумных и учтимых людей, сказал, может быть, этот перевод вообще единственное, что от вас останется. И, конечно, я так не думаю, но что он это сказал, мне приятно. Приятно, несомненно. Можете ли вы отнести Марка Фрейдкина к числу творцов народной песни? Ну, а как же нет? Слушайте, ну ведь огромное количество песен Фрейдкина ушло в народ. И это не только тонкий шрам на любимой попе. Вот сам Фрейдкин очень удивлялся в комментариях, что его песня об отце, сочиненная за 15 минут, и очень интимная, относящаяся именно к его опыту отношений с отцом, с его вот вечными взаимными подколками и с его бесконечной раздраженной нежностью друг к другу. Вот это, что эта песня стала фактом таких, ну, общей культуры 80-х, что она стала одной из самых известных. Фрейдкин, он был удивительно фольклорный автор. И вот его-то, конечно, главным учителем был Брассанс. Во вторую очередь, я думаю, Томас Харди, которого он лучше всех перевел. Во всяком случае, барабанщик Ходж, которого я прочел в 10-летнем возрасте, в переводе Фрейдкина «Мать получила от Пуришева в подарок», Пуришевскую хрестоматию по иностранке, она была ученица Бориса Пуришева, и она его, значит, меня привела знакомиться с ним в МГПИ тогдашний. И как раз самый поющий, Московский государственный поющий институт, как его называли, я видел Пуришева, представляете? Он вел тогда уже только семинар по Фаусту. И Пуришев подарил нам свою только что вышедшую, тогда с надписью она у нас стоит, только что вышедшую хрестоматию по зарубежной литературе. А Пуришев всегда на лекциях, чем он особенно брал студентов, он зачитывал классику в оригинале. Но он выбрал Томаса Харди для этой хрестоматии в переводе Марка Фрейдкина и барабанщика Ходжа. Я запомнил вот с этого дня, как прочел, открыл на нем, запомнил. Запомнил его перевод. Без гроба так, в чем был его, зарыли и ушли. Лишь Африка вокруг него, холмы пустым удали. Чужие звезды над его могилой взошли. Я, кстати, думаю, что именно из этого стихотворения и вырос впоследствии Щербаковский Билли, примерно так даже написанный. Я очень высоко ценю Фрейдкина и как поэта, и как переводчика, и как исполнителя, и как абсолютно кристального и отважного человека. Ну и, конечно, я никогда не забуду, что именно Марк Фрейдкин первым взял на реализацию в свой магазин 19 октября мою книгу стихов и продал ее, и посмотрел на меня даже с каким-то изумлением, когда она вдруг продалась. Вот. Марк был человек очень закрытый, очень честный и очень добрый. Некоторые его песни, ну, там песня про Диму и Аню, вот такие грустные дела. Дима умер, Аня умерла, горький привкус тающего Дима. Аня умерла и умер Дима. Это же без слез слушать нельзя. И, как всегда, эти слезы, они не только слезы сентимента, это еще и восторг, вот сладкие слезы восторга от того, как выполнена задача. Да, Марк для меня, наверное, одно из самых трогательных имен в российской авторской песне. Много очень вопросов о моей любимой песне Окуджавы. Я, конечно, отвечу. Самая, наверное, любимая – это «Пани Панове» и Надежда Чернова, но есть и другие, которые я ставлю ничуть не ниже. Вот как-то Богомолов, Царство Небесное, представлял свою книгу об авторской песне в музее Белого у Моники Спивак, которой я пользуюсь случаем, передаю горячий привет, и я его спросил, а как, по-вашему, есть ли у Окуджавы неудачные песни, песни, которые я бы, скажем, или вы бы, которые мы не любили, которые мы на записи пролистывали. Долго думал, сказал, кажется, нет. Кажется, неудач нет. То есть он все неудачное он не пел просто или не публиковал, не доводил до ума. А, ну, у Окуджавы есть песни, которые мне нравятся меньше. Ну, например, он наконец явился в дом. Но песен, которые мне не нравились бы вовсе, я у него не нахожу. Каждая из них совершенно в своем роде абсолютно гармонично, проста, и, ну, гармонична в том смысле, что она идеально соответствует содержанию. Форма найдена идеально. И, конечно, я согласен с Лилией Пан и Владимиром Фрункиным, которые сказали, что без музыки Окуджаву, без музыкальной драматургии невозможно рассматривать. Именно Фрункину принадлежит вот это уникальное наблюдение, что чем творческий метод Окуджавы? Что музыка несколько дополняет, поворачивает содержание под новым углом, как, например, в «Чудесном вальсе». Ведь от вальса, естественно, было бы ожидать, что он будет написан на три счета. А он написан на мотив совершенно другой и довольно изобретательный, довольно неожиданный. Ну, это надо быть музыковедом. Я думаю, что чрезвычайное многообразие и абсолютная фольклорность при большой внутренней сложности песенного мира Окуджавы – это как раз отличает его на фоне других бардов, у которых я минорчик с переборчиком. Окуджава как раз музыкально довольно сложный человек. И сам Окуджава любил повторять. Я никогда не считал себя композитором, но когда я увидел роту почетного караула, марширующего под песню из «Белорусского вокзала», я подумал, что, наверное, что-то в этом есть. А действительно, ну, и об Окуджаве же бесконечно можно говорить. Это такая тема, которая, знаете, никоим образом не оскудевает. Я думаю, что мы к этой загадке только-только подходим. Думали ли вы над тем, что у Стивенсона мистер Хайд одновременно скрытый и Хайд под кайфом? Ну, видите, для Стивенсона, я думаю, понятие Хайд, ну, в дословном переводе повышенный, подкрученный, я думаю, оно было для него еще не актуально. Хотя, возможно, оно появилось тогда же, когда появился опиум в Англии. Но дело в том, что опиум не делает человека Хайд, он уносит его скорее в такие сферы более мрачные. Для меня несомненно, что Хайд, хотя он и пишется через Y, через Y, он, конечно, Хайд – это скрытое. Конечно, это спрятанная личность. Вот тут правильный вопрос, можно ли назвать доктора Джекиля и мистера Хайда произведением готическим. А я всегда вообще исходил из того, что Стивенсон неоромантик. И романтика и готика, как вы знаете, они идут параллельными путями, но не совпадают. Прежде всего потому, что романтический герой всегда борец, а готический эскапист, жертва, и он пытается укрыться от мира. Но вот, пожалуй, «Доктор Джекиль и мистер Хайд» – это готическое произведение, не потому что там готический Лондон. И самое главное, потому что там есть заветная и мрачная мысль Стивенсона – о такой роковой непобедимости зла, или, вернее, о его бессмертии. Потому что Хайда нельзя загнать вглубь, когда он уже получил волю, когда он уже оформился, и, самое главное, его нельзя ограничить. Вообще идея раздвоения личности высказана одновременно в 1888 году двумя представителями неоготики Мопассаном Варля, что, на мой взгляд, является лучшим его произведением, высшей точкой, а Стивенсоном шесть месяцев спустя, за шесть месяцев, Стивенсон – это март, а Мопассан – октябрь, в «Докторе Джекиле». Но это вообще как бы торжество той концепции, что личность человека не монолитна. Это стало понятно в конце 19-го столетия, когда неожиданно из человека полезла вот эта рассогласованность. Сначала, кстати говоря, первое произведение раздвоения личности – это «Поэт и гражданин Некрасова», потому что речь идет, конечно, не о разговоре поэта с гражданином, а о внутреннем диалоге самого поэта, и он впоследствии развалился на эти две ипостаси, потому что совмещать патриотизм и гражданственность стало невозможно, и появились у нас сначала Есенин и Маяковский, а потом Высоцкий и Бродский, которые доигрывали всю жизнь эту драму, и поэтому появилась поэма Есенина о черном двойнике, и поэтому появился черный человек Высоцкого. Кстати говоря, они глубоко помнили о своих некрасовских корнях, и, разумеется, Маяковский, который отметил Некрасова как и в «Карты», и в «Стих», и так неплохо на вид. Но и, конечно, помнит об этом Бродский, потому что его подражание Некрасову, наверное, одно из лучших его стихотворений. «Кожиный раз» на этом самом месте, «Любовные песни Иванова» или «Подражание Некрасову». Некрасов – первый певец раздвоения личности на поэта и гражданина, на маниакальную и депрессивную ипостась. И, ну, потом это стало уже, так сказать, в рамках одной личности несовместимо, и патриоты с либералами пошли в клинч, да, в состоянии вечной вражды. Сразу два вопроса про, значит, про футболку. Алекс Никонов, спасибо вам огромное. Да, она действительно в пору, и она прекрасно на мне смотрится. И знаете, вот, кстати, Алекс, что интересно. Я заправлялся сейчас вот по дороге в Торонто, на, буквально рядом с границей, на американской такой провинциальной заправке, и меня неожиданно узнал, не меня, а его, неожиданно узнал в лавке там, я кэшем ему платил, узнал, значит, хозяин бензоколонки, говорит, ну, а у вас капоты? Я говорю, да, конечно, откуда вы знаете? Говорит, ну, как же, у него 100 лет в этом году. Оказывается, он из Орлеана, парень. А оказывается, в Орлеане капоты до сих пор является таким объектом, ну, местной гордости. Хотя он не шибко там был счастлив. Там с отчимом сложные отношения с мамой. И вообще орлеанское детство, отраженное в его ранних рассказах, вот их Денис Захаров опубликовал, все эти рассказы очень зрелые и все такие трагические. Но капоты, да, действительно. И в пору пришлась футболка. Вот, и многие люди спрашивают меня, что я в нем нашел. Я помню Каннингем, когда приезжал, он был у нас на CTFM, говорит, да ну, капоты, кружевные занавесочки на окнах американского романа. Ну, я люблю вот эти кружевные занавесочки. Да и потом, а что там особенно видно за окнами-то этого американского романа? Если бы не капоты, то, ну, если бы не капоты, то... человеческое, жалкое, загнанное человеческое не звучало бы с такой пронзительной силой. У него, ну, там можно по-разному относиться. Я знаю людей, которые терпеть не могут те голоса, другие комнаты. А я знаю людей, которые там к летнему круизу относятся очень скептически, не зря он его не печатал. Знаю даже людей, которым «Инкулблат» кажется отвратительной книгой. Там мне один замечательный американец, как раз историк американской литературы, сказал мне, готики в жизни хватает. А чего еще, так сказать, внушать мне, что мир ужасен? Это даже со стороны писателя и неблагородно. Но для меня капоты, прежде всего, это, конечно, музыка. Ну, луговая арфа, The Grass Harp, это вне конкуренции. Но музыка для хамелеона. Особенно рассказ «Мохаве». Ну и про Ханкарпт Коффинс я не буду повторяться, но это великий текст абсолютно. Я думаю, что умение Капоты начинать заново, начинать писать совершенно иначе, оно дорого стоит. Он умел возрождаться. Вот он исчерпался к 1958 году, написал «Инкулблат», исчерпался к 1972-му, написал «Музыку для хамелеонов». И я уверен, что в 1984 году, если бы он не помер, новый скачок был бы нам обеспечен. И это была бы не документальная проза, а с высокой долей вероятности это было бы фэнтези. Потому что поэтическое, страшное, таинственное, все это ему в высшей степени знакомо. И все это у него получалось. Потому что, ну, южная готика – это же не просто так. Кстати, тут сразу, естественно, приходит вопрос, а, так сказать, были ли у Капота романтические герои, нельзя ли романтические героини назвать Хали-Галаки? Нет, не думаю. Тоже ведь она сбежала, скорее всего, в Африку. А романтический герой, ну, кто, я не знаю, кто у него. Его герои всегда сбегают, как сбежали герои луговой арфы на это дерево, и там жили в дупле. И потом, конечно, Питер Устинов свое на полпути к вершине, конечно, скатал именно оттуда, ну, вернее, сделал под влиянием, где уходит там американский старец жить в дупло, последняя лучшая роль Плята. Для меня, вообще говоря, герои Капоте, ну, они не то чтобы жертвы, они не жертвы, конечно. Они уходят в параллельную реальность, что происходит наиболее наглядно, наверное, в «Безголовом ястребе» Хедлис Хук. Это рассказ, который, ну вот, где этот страшный мистер Дистранелли. Для меня, наверное, это самая, самая отчаянная, самая пронзительная его вещь. Хотя «Найтс 3», конечно, еще страшнее. Вот тут любопытный чрезвычайно вопрос. Я рад, что он задан, что вот с вашей, да, прочитал по вашей наводке «Выбор Софи», но не оценил, и написано хорошо. История фантазмагоричная, интересная. Но какие идеи могут появиться после прочтения? Что договориться со злом невозможно, то для этого достаточно Фланнери О'Коннор, что любой выбор лучше никакого, так ведь это тоже не заслуживает романа, что человек может физически жить, хотя умер, наверное, но я, боюсь, чего-то не заметил. Вообще, мне кажется, американская южная готика богата формой, но бедновата содержанием, и, например, такого Фолкнер. А, прошу помощи. Ну, Маш, во-первых, ни один роман Стайрона невозможно свести к, ну, так условно говоря, к короткой и примитивной мысли. Но если брать шире, выбор Софи – это роман о том, что человечество после Второй мировой войны существует как бы посмертно, как и Софи Завистовская. То есть этот проект окончен, он оказался неудачным. И причинам депрессии, которая накрыла Стайрона после этого романа, он же, в общем, ничего и не написал, кроме трех автобиографических маленьких повестей об охоте, о детстве, по большому счету, причина этой депрессии была в том, что дальше ехать некуда. Это был такой, ну, исторический приговор. Понимаете, очень немногие отваживались вслух сказать, что после Второй мировой войны не только Германия, но и человечество в целом, ну, как-то окончательно надорвалось. Я тоже с очень немногими людьми могу ведь об этом говорить. Ну, вот, например, Кушнер. Я помню, что... А Кушнер вообще один из тех немногих людей в жизни, с которыми я говорил абсолютно серьезно, не делая никаких скидок, и которые понимают все. Вот он человек невероятной глубины. Хотя он никогда так не выглядит. И в интервью он, как и Акуджава, все отделывается банальностями. Но вот если с Акуджавой лучше всего было молчать, наверное, то с Кушнером очень хорошо выпивать. Он как бы, пока я еще пил, я мог это себе позволить. Он становится предельно серьезен и открыт. Вот однажды он сказал мне, я... После некоторых свидетельств во Второй мировой войне, свидетельств, которые запредельно кошмарны, я стал думать, что человечество действительно проект неудачный. А вот можно читать про самые страшные пытки, там, истязания, мучительства, все что угодно. Но вот я прочел про евреев, загнанных в катакомбы, стоящих там вплотную друг к другу, и просто уморенных, просто замурованных. Эти люди умирали несколько суток. Когда я про это прочел, я понял, что вот с этим я дальше жить не могу. У других другие вещи, да, у других, ну, это как, вы знаете, как в Евангелии, все люди говорят, вот здесь я останавливаюсь. Есть вещи, которые невместимы, которые не помещаются в сознание. А человечество натворило в 20 веке таких вещей, что к нему серьезно относиться стало нельзя, что его надо считать ошибкой, что у него нет будущего. Ну, как сказано у того же Ванигута, помните 14-й том Буканана, да, может ли человечество, он весь состоит из одной работы, и вся эта работа из одного слова, работа озаглавлена, может ли человечество, зная свою историю, испытывать исторический оптимизм? Ответ – нет. Ну и, собственно, о чем тут говорить? «Выбор Софи» – это роман о том, что после Второй мировой войны человечество перешло некоторую границу, за которой можно было его оправдать. Вот об этом мировоззрении. Вот в чем готика. Ну, а метод написания там тот же самый, что обычно у Стайрона, так сказать, срывание всех или всяческих масок, или танец семи покрывал, когда с истории снимается одна калька, другая, третья. Ну, как бы мы разворачиваем постепенно эту семь слоев обертки, и история предстает своей чудовищной наготе. Ведь сначала мы знаем версию героя, потом версию Софи, потом версию любовника. Нам истина вот это открывается только в последний момент. И, в общем, роман о том, что какого бы выбора ты ни сделал, это тоже важная стариновская мысль, в заведомо крученной, в заведомо извращенной ситуации, на круг вот этой дорожки скрюченной, там морального выбора нет. У Софи не было правильного решения, точно так же, как правильного решения не было вообще, а в ситуациях, ну, так, навязанных. Видите, Вот в свое время Андрюша Мякин мне говорил, что высшее достижение Пакулы – это, конечно, фильм «По выбору Софии», лучшая роль Мэрил Стрип – это роль там сыграна. Я при всей безусловной любви к Мэрил Стрип и безусловному преклонению перед Пакулой, я считаю, что эта картина, она наполовину не так сильна, как Стаерновский роман. И уж, конечно, играть ее должна была не Мэрил Стрип. Мэрил Стрип – это человек с внутренним стержнем, который опознается сразу. А Софиза Вистус, при том, что Мэрил Стрип, мы знаем, может сыграть все, что угодно. После «Женщины французского лейтенанта» я действительно согласен, что, наверное, это европейская актриса номер один. Не Редгрейв, там, не длинный ряд я могу перечислить, но, наверное, да, не Юпер. Ну, наверное, именно она. А тем не менее, Софиза Вистовская, это тут надо сыграть раздавленного человека. А кто это мог бы сыграть? Я не знаю, может быть, Джессика Ланж в определенном возрасте. Это, понимаете, она должна играть внешне абсолютную, такую почти кукольную красоту, такая рыжая, большеглазая, такая ангельская, а внутренняя абсолютный крах, труху. Это сыграть очень, очень трудно. Я не знаю, как это можно было бы сделать на экране. И я помню, что когда я впервые прочитал «Выбор Софии», у меня было ощущение, что Стайрон на этом романе подписал приговор и себе, и истории, и человеку, и он ничего после этого не сделает. И действительно так оно и получилось. Хотя он написал после этого «Зримую тьму», абсолютно исповедальное и, на мой взгляд, великое произведение. Есть ли у вас ощущение, что ваши лучшие стихи впереди? А я сам с собой не соревнуюсь, потому что стихи же не я пишу, стихи как бы даются. А я четко понимаю, что мои новые стихи впереди, мои другие, не похожие ни на что стихи, они впереди. А лучшие, ну, понимаете, вряд ли я напишу что-то лучшее эсхатологического, которое я написал в 21 год. «Наше святое место отныне пусто». Вряд ли я напишу что-то лучше 15-й баллады, там, если был я Дэн Браун. Или там моего самого, наверное, любимого моего стихотворения «Сказка о рыбаке и рыбке». Вообще, лучшее стихотворение мое звучит так. «Я мало жил, но я изведал, и тьму, и свет. Небесной родине я не предал, что нет, то нет. Земную не предал неоднократно и без стыда, и это было мне приятно, что да, то да». Это стихотворение может остаться и в качестве автоэпитафии, и в качестве такого, ну, может быть, наоборот, пролога и такого, да, требования самому себе на будущее, такого нравственного императива. Но я не думаю, что я напишу что-то лучше. Я напишу что-то иначе совсем. А вот этих трансформаций, этих начинаний с нуля у меня будет еще довольно много. Во всяком случае, когда я начинаю писать новую вещь, особенно в прозе, я всегда пишу ее со стойким чувством полной беспомощности, полной неумелости. И вот сейчас я, когда пишу «ЖЗЛ», это новый роман, у меня полное ощущение, что я как будто... мне 20 лет, ничего не умею, ничего не понимаю. Ну, попробуем как-нибудь, это же интересно всегда. Какие, не то чтобы лучшие стихи у меня впереди. У меня впереди лучшее время, как и у человечества, впереди 30-е годы. У меня есть как раз новый стишок такой вот в книге «Новый свет», о том, что как вот прихотливо Господь все устроил, чтобы у меня была беспокойная старость. Я всегда очень боялся старости, а у меня не будет время в старости рефлексировать, потому что так все устроено интересно, что от нашего поколения, очень инфантильного, чей выбор, чьи главные свершения отложены, от нашего поколения зависит вообще спасение и возрождение мира после всей той ерунды чудовищной и кровавой, которая нас в ближайшее время ожидает. И поэтому есть ощущение, что 30-е годы будут еще лучше, чем 60-е, условно говоря. Вот это будет время счастья, великих проб и экспериментов. А мир будет переводить дыхание после этого ада 20-летнего и более. Но это будет время решительного и радикального поворота к модерности, к модернизму, к сложности, к совершенно новой концепции педагогики, ко всему. Ну и, конечно, к новой концепции личности, о том, что личность – это не одно «я», а несколько, но это давно уже в воздухе витает. Это будет время великих экспериментов и, знаете, каких-то удивительных… вот в Денвере есть такой музей будущего, вот что-то будет МИУ, он называется, вот что-то подобное ему. Мне кажется, что у нас потому и нас потому так долго природа как бы откладывала, да, в долгий ящик, давала нам возможность подготовиться, сосредоточиться. Мое поколение ведь, по сути дела, не реализовано. Его не допускали к рычагам госуправления. Большая дележка 90-х была для нас недоступна, мы слишком были молоды, а сейчас, понятное дело, вот сейчас только поколение Навального, почему его и называли Лёшей, хотя ему было 47 лет, возраст, вообще говоря, взрослого серьезного политика. А на Западе 47 – это уже возраст серьезной зрелости. А мы все были там, помните, как у Кушнера, а мы 50, Андрюша, Лёша, Саша. Мне кажется, что большой и впереди у нас исторический шанс. Именно от моей генерации, от тех, кому от 45 до 55, сейчас зависит его реализация. Мне показалось, что вы не правы в оценке Елены Костюченко. Я не оцениваю Елену Костюченко, я не оцениваю ее посты о 90-х годах и ее не прощу. Мне кажется, что у Елены Костюченко примерно та же проблема, что и у большинства журналистов, которые хотят стать писателями. Наверное, она была и у меня, но я-то всегда себя чувствовал скорее писателем. Журналистика была моим способом выживания и заработком. Елена Костюченко – гениальный репортер. Как репортеру ей нет равных. Но как писателю есть. Я говорю об этом без зависти, потому что мои книги тоже переводятся. Что мне, собственно, завидовать-то? Но мне представляется, что книга «Моя любимая страна» – это книга во многих отношениях истеричная и в некоторых отношениях спекулятивная. То есть, иными словами, когда репортер становится писателем, найти верный тон для него – большая проблема. Скажем, абсолютно гениальным репортером я считаю Олега Кашина. Каковы бы ни были наши сложные отношения, Олег Кашин для меня – идеальный репортер. Переход его в публициста оказался, по-моему, сопряжен с демонстрацией некоторой его незрелости или, ну, прям скажем, ну да, незрелость здесь, пожалуй, самое такое и мягкое, и уважительное слово. Я думаю, что у Кашина еще впереди большая литература. А я не буду называть несколько имен журналистов, которые, может быть, могли что-то сделать в журналистике, но в писателях они начали проявлять совершенно чудовищные, совершенно неадекватные комплексы. Поэтому говорить здесь, так сказать, о Елене Костюченко, на мой взгляд, приходится прежде всего как о человеке, который ищет себя в новой профессии. И если она в этих поисках сумеет избежать спекуляций на личном опыте, то это будет прекрасно. Как сумел, кстати говоря, этого избежать Капоты, потому что его новый журнализм – это не про себя, и никакой спекуляции тут нет. Что придет на смену авторские песни? А две вещи. Во-первых, я серьезные перспективы, серьезные потенции вижу у русского рока и у русского рэпа, потому что это тоже, ну, это новый извод авторской песни, ничего дурного в этом нет. Ну, вторая вещь – это, конечно, блоги. Это тоже так, ну, только авторская песня в прозе, понимаете, такие стихотворения в прозе. Некоторые блогеры, некоторые авторы – дают мне ощущение, безусловно, нового жанра. Вот Денис Драгунский в свое время с энтузиазмом популяризовал такой жанр рассказа на ладони. Рассказ, который можно накрыть ладонью одной руки. 30 строк максимум. Вот я думаю, что Денис Драгунский – это проза будущего, и многих блогеров он научил. Второй автор того же или близкого, по крайней мере, класса – это Елена Долгопят. Она сценарист. Но она принесла в прозу, вот это очень важно, она принесла в прозу ощущение тревоги. Вот в фильме, в хорошем фильме, всегда должно присутствовать ощущение anxiety, трудно переводимого слова, А неудобство, дискомфорта, царапающего, колючего повествования, то, что в кино лучше всех делает Мендадзе в сценариях своих, и чему, кстати, гениальные аналоги находил Абдрашитов. Ведь посмотрите, в лучших фильмах Абдрашитова всегда звучит какая-то басовая нота за кадром. Струна, которая вот-вот порвется, вот-вот лопнет. И всегда есть предчувствие, даже не катастрофы, вообще радикальные перемены. И мне кажется, что Долгопят перенесла это умение лейтмотивом нагнетать готическое ощущение, страх, тревогу, она это перенесла в прозу. Начиная с тонких стекол, я слежу за тем, что она делала, и это вызывало у меня всегдашний восторг. Кстати, очень нравились мне и блоги Слоповского. Последние его два блога, написанные перед смертью, в паузе между ковидом первым и ковидом вторым, который его добил, а для меня вот эти два последних его поста – такое завещание, и прозаическое, и литературное, и человеческое. Кстати говоря, судя по последним рассказам Трифонова, он двигался в том же направлении. Это было очень лаконично, я имею в виду повесть в рассказах «Опрокинутый дом», и прежде всего рассказ, который туда не вошел, хотя туда же как бы предназначался, «Недолгое пребывание в камере пыток». Это вот это, я думаю, что Трифонов дал в названии этого рассказа самое точное определение жанра и самое точное определение жизни. Недолгое пребывание в камере пыток. Хотя жизнь, конечно, к этому не сводится. Кто из российских писателей ярче всего описывает радость жизни, внушает, что жить стоит? Геннадий Головин, не путать с Женом Головиным, явлением совершенно другой природы. Геннадий Головин был писатель очень странной судьбы. Родился, как и Саша Соколов, в дипломатической семье, по-моему, в Канаде. А жил всю жизнь в России, мало кто его знал, но это вот на уровне языка это чудесное явление абсолютно. Если мне надо зарядиться здоровой злостью и энергией борьбы, Веллер, конечно, и в особенности «Дети победителей». Слушайте, а что это я услышал голос, говорящий «Время»? А мы, я надеюсь, не вышли еще. Что подходит? Так у нас же 2 часа. Да, вот представьте себе. Так что не подходит он к концу никакому. Еще час у нас, что вы. Час на нас, как говорится, да. Но спасибо, что вы блюдете время. А естественно, что Головин, его печатала «Юность», его так, ну, более или менее знали семидесятники, но, как и многие авторы той поры, он канул в начале перестройки. А вот Веллер... У него есть такой рассказ, который лучше всего объясняет, описывает психологию людей 47-го года рождения. «Мы дети победителей». Рассказ так и называется «Дети победителей». Ну, у него вообще в одном из рассказов сказано, что мы все дети выживших и не имеем права опускать руки, потому что мы наследуем эту традицию. Если мы живы, значит, мы победили. Я думаю, что Веллер, он в известном смысле... Такой антиборовский. Вот Боровский, я купил тут сейчас, кстати, в Штатах большую его книгу, его мало, в общем, переводили. У нас одна всего книжка вышла, по-моему, «Прощание с Марией». А Боровский за свои 28 лет написал довольно много. И вот его книга «Добро пожаловать в газовую камеру», она несет в себе один лейтмотив. Все выжившие уже предали, все, кто выжил... Они преступники по определению. Такой немного шаламовский подход. А у Веллера обратная совершенно концепция. Если мы выжили, значит, мы должны дальше нести идеалы человечества. Если мы выжили, мы не имеем права опускать руки. Мы дети победителей в борьбе за существование. Ну и мне кажется, что... Да, кстати, вот тут правильно сразу же мне Глеб пишет, а вот прочтите стихотворение об этом. У меня есть такое стихотворение, сейчас прочту. Но для меня Веллер явный источник таких, ну, не скажу добрых чувств, но чувств радостных, такого выживания, такого, ну, он очень заряжает все-таки, понимаете, энергии, в том числе и энергии сопротивления, и энергии стиля. Он для меня еще всегда такой старший брат. Да, вот стихотворение на эту тему, Глеб, спасибо, что вы его помните. Там, кстати, эпиграф из Веллера «Мы дети победителей». «На теневой узор в июне на рассвете, на озаренный двор, где женщины и дети, на облачную сеть лиственную прыть. Лишь те могли смотреть, кому давали жить. Лишь те, кому Господь отмерил меньшей мерой страстей, терзавших плоть, котлов с кипящей серой, ночевок под мостом, пробежек под огнем, могли писать о том и обо всем ином. Кто пальцем задевал струну хотя бы воловью, то в жизни срифмовал хотя бы кровь с любовью, то смог хоть миг украсть еще не до конца, того прижала пясть Верховного Творца. Да что уж там слова. Признаемся в итоге, всем равные права на жизнь вручили боги, но тысячи помех снабдили добряки. Мы те и дети тех, кто выжил вопреки. Не лучше, о нет, прочнейший точнее, изгибчатый скелет, уступчивая шея или каменный топор, окованный в металл, где пламенный мотор когда-то рокотал. Среди земных щедрот, в войне дворцов и хижин мы избранный народ, народ, который выжил. Один из десяти удержится в игре, и нам ли речь вести о счастье и добре? Те, у кого до лир не доходили руки, из вези извлечь из них могли божественные звуки, но так как их давно списали в прах и хлам, отчизне суждено прислушиваться к нам. А лучший из певцов взглянул и убедился в безумии отцов и вовсе не родился, не прыгнул, как в трамвай в невинное дитя, свой бессловесный рай да лучше сочтя. Ну, то есть лучшие они просто не воплотились. Как, по-вашему, с каким чувством смотрели бы на нас ветераны? С надеждой. С надеждой. Мы не дадим топтать в кровавую грязь знамя, которое для них было знаменем победы. Мы окажемся их достойны. Мой сын настоятельно рекомендует прочитать «Задачу трех тел» и всю трилогию Люции Синя. Стоит ли это того? Ну, я не считаю это шедевром, но прочитать стоит. Я отдаю себе отчет в том, что это какой-то другой уровень, другая литература. Понимаете, не все то плохо, что от меня далеко. Очень многое, наверное, просто находится за рамками моего понимания. Может быть, это и прекрасно. Интересно ли вам New York Times Book Review, читаете ли вы что-то из современных авторов? Я очень много читаю современных авторов, но New York Times Book Review не читаю. Не могу сказать, почему. Наверное, потому что мой вкус... он как-то не совпадает очень с таким общим. Поэтому люди, которые нравятся мне, это люди, как правило, маргинальные. Или, если это не маргиналы, ну вот как, например, Ребекка Куанг, то я как-то нахожу их сам безошибочным литературным нюхом. Одна рецензия в моей жизни что-то мне подсказала. Рецензия Адмони «На пену дней» в переводе Лунгиной и ее семинара переводческого. Вот как я из рецензии Адмонии в «Новом мире» узнал о Борисе Виане. Это был 84-й год. У меня был уже читательский билет в Горьковскую библиотеку. Я понял, что Борис Виан – это то, что мне нужно. И я немедленно заказал его себе, начал читать и был навеки им опьянен. Достать эту книгу, как вы понимаете, было нельзя. А потом... появился в моей жизни Сережа Козицкий, дай бог ему здоровья, привет тебе, Козицкий, впоследствии сам главного редактора «Огонька», а тогда, во времена нашего знакомства, периодически заходивший в собеседник сотрудник «Ровесника». Они там работали вместе с Мамоновым и Шишкиным. Мамонов был переводчиком со скандинавских языков, шведского, финского. Насколько я знаю, финский он знал тоже, но основная его специализация была шведский, норвежский. Он вообще был такой большой спец в скандинавской прозе. А Козицкий с французского, а Шишкин с немецкого. И это «Ровесник», это был такой журнал о Западе, в изложении для советской молодежи, не путать с передачей «Ровесники». Ну и вот Козицкий приходил иногда, и он открыл мне две вещи. Во-первых, он открыл мне Сержа Генсбура, я до сих пор помню, как он мне напел «Babylon in Babylon» и сказал, что это перевести нельзя, «Девушка одна в Вавилоне». А потом он мне принес «Осень в Пекине» Виана, сказав, что вот его главное произведение, а вовсе нет. Я, честно говоря, главным его произведением считаю «Сердце дёр», может быть, «Красную траву», но «Пена дней» все равно самое лучшее, самое нежное из того, что он все самое слезное. Ну вот, и он же мне принес впервые записи, кассету песен Биана. «Дезертир» там был, которую, кстати, Новодворская переводила сама. И там была моя самая любимая песня «Барселона», которую я просто вот с тех пор наизусть помню. Я ее перевел тогда же. Вот то, что Козицкий мне открыл Виана, это, наверное, одна из его величайших исторических заслуг. Имеет ли смысл читать литературу в перевод? Ну, знаете, я не знаю такого полиглота, который бы мог Амоса Тутуолу читать в оригинале. Он же, кстати, Тутуола писал по-английски, но его английский язык – это перевод все равно с его родного африканского наречия. Чувствуется, что это пишет человек, для которого язык не родной. Я Амос Тутуолу, я, наверное, не всегда буду считать своим главным литературным открытием последних 10-15 лет. Это Лера Жарова мне его открыла, за что ей огромный и вечный поклон. Поздравьте, пожалуйста, Валерию Тодоровскую с днем рождения. Уже. Но как не поздравить Тодоровского, создателя моих самых любимых художественных фильмов? И напрасно Валерию Тодоровскому приписывают некоторый холод, рациональность. С тех пор, как я увидел «Любовь», для меня нет более близкого режиссера. Есть режиссеры, может быть, более сильные, не знаю. Но более близкого, более родного, более точно понимающего главные пружины жизни. Вот когда я увидел «Гипноз», я узнал мою Москву 80-х. Когда я увидел «Франкенштейна», «Мой сводный брат Франкенштейн», я понял, как моя тревога с этим резонирует. И Миша Ефремов мне часто говорил, что Тодоровский – единственный режиссер в современном кино, который умеет ничего не говоря все объяснить, и у которого съемочный процесс всегда наслаждение, потому что он создает резонанс. И все страстно мечтают вторично сняться у Тодоровского, но, как правило, он снимает один раз человека, открывает его и выпускает в свободное плавание. Какие изменения вы внесли бы в школьную программу по литературе? Да я бы вообще ее не формировал. Мне кажется, задача учителя – заронить интерес к литературе, когда школьник будет много и жадно читать сам. Я не знаю, какие произведения в русской литературе надо будет читать программными. Ну вот возьмите, например, там Помиловского, Слепцова. Ведь очень немногие люди это читают. А это говорит об эпохе, наверное, больше, чем... Наверное, больше, чем «Отцы и дети». Потому что «Отцы и дети» – гениальная книга, а эпоху надо изучать по негениальной. Хотя Молотов – великий роман, конечно. Слепцов вообще очень сильный писатель. Тут, кстати, вопрос пришел: нахожу ли я в своей схеме литературных инкарнаций место для Людмилы Улицкой? Есть ли у нее какие-то предшественницы там за Сталиуто? Конечно, есть. Это Софья Ковалевская. А кто читал ее прозу? Кто читал ее роман «Нигилистка»? И дело в том, что Ковалевская – это первый в России пример не только первый пример женщины-ученых, это первый пример научной прозы. Понимаете, то, что она математик, у нее очень чувствуется, она подходит к эмоциям на абсолютно рациональном уровне. Проза Улицкой не просто физиологична, она научна. Это пишет человек, который примерно понимает, как устроена биохимия возраста, биохимия страсти. И этот научный подтекст колоссально важен в ее сочинениях. Это человек безупречно логического мышления и безупречной научности в подходе к явлениям социальным, биологическим, любви. Я думаю, что Улицкая написала лучшую книгу о подростках вообще в постсоветской литературе, а может, и в советской. Она написала девочек. Вот Фриде Вигдоровой с ее замечательной, нет слов, школьной прозой не была дана та мера беспощадности. Наоборот, Вигдорова, она гораздо горячее в том смысле, что она, ну, любовнее. Она больше любит героинь, и она человек более трогательный, более сентиментальный. А Улицкая же, она железная. При том, что она очень добра и надежна по-человечески, но в ней есть стержень, который не позволяет ее ни согнуть, ни сломать. Поэтому я думаю, что вот этот же нравственный стержень Ковалевской – он немного ощущается в ее прозе, в прозе жесткой, точной. Это такая русская Джейн Остин, но с высшим образованием и очень таким негуманитарным. Наверное, и так. Очень интересно, кстати, было бы проследить их сходство и несходство. Можно ли как-нибудь поговорить о Кэрли, Астрид Линдгрен и Януше Корчике? Я считаю, да, Ваня, спасибо за этот вопрос. У Корчика не крах, не разочарование в утопии. У Корчика более сложная мысль, что всякий педагог приходит к трагедии, потому что если он воспитал правильного школьника, этот школьник рано или поздно его отторгнет, отвергнет. Ведь Корчика выгнали демократическим путем из его школы, и он вернулся потом, когда они попросили его вернуться, а ведь сначала-то они его просто переросли и вытеснили, как им казалось. Понимаете, Хрущев говорил, моя главная заслуга как реформатора – то, что меня сняли. А Егор Яковлев всегда говорил своим журналистам, пишите так, чтобы меня сняли. Нет, на самом деле педагогическая трагедия, вот это такое жанровое определение Горланова и Букура, оно довольно точно в том смысле, что всякая педагогика приводит педагога к краху, потому что ученик его перерастает. Именно поэтому Толстой такое огромное значение придавал вот этой евангельской цитате, которая стоит в эпиграфе «Воскресенье». Но и усовершенствовавшись будет каждый как учитель его. Иными словами, нельзя перерасти Бога. Ты можешь дорасти до него, но ты не можешь его перерасти. А ведь, собственно, Господь, создав человека, столкнулся с той же трагедией, с трагедией непослушания. Праздник непослушания, когда учитель уходит, а дети говорят, ну и прекрасно, мы обойдемся. Дай Бог, если ему удается обняться и плакать, как в отцах и детях. Ну, вообще, это довольно редкое явление. Ум откровенный. Педагогическая трагедия – это жанр и Макаренко в том числе, потому что педагогическая поэма тоже ведь заканчивается неизбежным вопросом, неизбежным распутьем. Ясно, что уже следующее поколение будет не таким. А «Флаги на башнях» – это такая попытка идиллии, розовый бантик. Это уже проза с другим уровнем рефлексии. Кстати, я вот сейчас подумал, ребят, вот, может быть, давайте как-нибудь этого добьемся. Вот то, что в защиту обвиненного несправедливо педиатра выступили врачи с обращением, это большое дело. Это серьезный и значительный повод говорить о профессиональной солидарности. Мне кажется, я не первый раз об этом говорю, мне кажется, какую-то клятву должны приносить и учителя, по крайней мере, клятву профессиональной солидарности. И вот если врачи приносят клятву Гиппократа, то педагоги должны приносить клятву Корчика. Давайте в новой России мы эту клятву Корчика введем. Потому что есть вещи, которых учитель не может делать. Без ущерба для своего профессионального реноме и без ущерба для своей функциональности просто педагогической, он не может, понимаете, участвовать в потасовках на выборах. Он не может участвовать в идеологизации процесса школьного образования. Он не может участвовать в диктате и так далее, в травле, в организации травли. Не может участвовать в подтасовках, ну и так далее. Иными словами, учитель должен обладать некоторым нравственным идеалом. Мне кажется, что большего, лучшего, чем нравственный идеал Корчика, в современном мире придумать нельзя. Поэтому я бы клятву Корчика ввел в обязательном порядке. Что вы думаете о перспективах глобального юга? Ой, Господи, ребята, я не мыслю в таких терминах. Я думаю, что главная проблема мира не раскол на север и юг, условно говоря, на нордическую такую, да, аскетическую породу и на торговцев-гедонистов. Я думаю, что все-таки главная проблема раскола на архаику и модерн – это люди, которые чтут имманентности, и люди, которые от них абстрагируются, люди, которые исходят из данности, и люди, которые исходят из личной роли. Ну, наверное, так. Глобальный юг показал, ну, вернее, глобальный юг сделал свой максимум в войне гражданской в США, когда, как сказал Юдор Уэлти, если не путаю, мы проиграли войну, но выиграли культуру. Вот Маргарет Митчелл отрефлексировал этот процесс, точно так же, как Шолохов на русском материале отрефлексировал его в «Тихом Доне», ведь это тоже, понимаете, столкновение глобального юмора, глобального юга с прагматическим севером. Это как Шендерович мне звонит, он, да, и спрашивает, а где я тебя застал? Я в Атланте. А что, янки уже вошли в Атланту? Да, янки взяли Атланту. Это, наверное, главный факт в биографии Фолкнера, главный факт в истории южной готики, главный предмет рефлексии Митчелл, который тоже вечно внушали, что это не она написала роман. Так вот, мне кажется, что миф глобального юга закончился на Тихом Доне и на «Унесённых ветром». Сегодня какие-то другие противостояния, ну, не географические, скажем так. Существуют ли люди абсолютно бесталанные, которые ничего не могут и все только портят? Часто думаю, что им такой человек. Никит, ну ладно, что за ерунда? Я могу вам сказать, какой тоже был у меня стишок, что если вы, вероятно, не находите себя в нынешних профессиях, ну вот вы человек профессии будущего, да, там мой сосед угрюмый, недалекий, по призванию штурман межпланетный, лишь за этот жребий недолетный. Я терплю его ремонт многолетний, штробит он кирпичную стену, на завтрак, обед и ужин, словно хочет куда-то пробиться, где он будет кому-нибудь нужен. Вы человек будущей профессии, которая пока не существует, попытайтесь ее изобрести, докопаться до нее, грубо говоря, доштробиться до нее. Найдите эту кирпичную стену и пробейте. Просто, видимо, еще, ну, ваши способности не нашли себе не то, что адекватного выражения, не нашли себе адекватного применения. Ну, а это процесс долгий, что поделать. А все-таки попробуйте, знаете как, вот есть хороший способ. Попробуйте в педагогику прийти. Вот то, чему вы бессознательно учите детей, это и есть ваше настоящее занятие. Ну, вообще, просто не обязательно в педагогику официально, попробуйте пообщаться с детьми и заметьте, чему вы их учите в первую очередь. Вот это и есть ваша профессия. Человек – это то, чему он учит, наверное. В свое время Александр Житинский пообещал Акуджаве столетие посмертной памяти. Как вы думаете, будут ли его помнить и кого еще будут помнить из нынешних? Ну, Акуджава бессмертен – это факт, именно потому, что он жанр основал, перенес его на русскую почву. Брассанс, которого сам Акуджава называл незнакомым другом, они лично не были знакомы фактически, но они знали друг о друге. Он верит в знания друг о друге. Я думаю, предельно крайних двух начал, я думаю, что Акуджава, ему бессмертие гарантировано именно потому, что он сумел фольклорную амбивалентность, фольклорную неоднозначность, загадочность, параллельность развития куплета и рефрена, грубо говоря, он сумел это сделать достоянием русской поэзии. Кто из нынешних будет бессмертен? Кого из нынешних будут читать? Найденко в Одессе. Это поэт огромного значения. Я думаю, что большое будущее есть у некоторых стихотворений Хайтлины. Некоторые ужасные, а некоторые высокий класс. И, по крайней мере, ну, 5-6 таких стихотворений, которые останутся, она, безусловно, написала. Щербаков разговора нет. Это просто имя, которое будет сиять все ярче, я уверен. А, ну, Ким, дай бог ему здоровья, но он уже классик. Я думаю, что нет, вот из молодых, как бы так сказать, чтобы лишний раз не похвалить Макарова и Матросов Костя, да, конечно, вот человек невероятной глубины и силы, а вот поэт, конечно, с огромным будущим. Мне неожиданно сегодня прислал человек поэму, поэма сегодня жанр редкий, как роман она требует больших осмыслений, неожиданно вот на ровном месте поэт, о котором я понятия не имею, такой Александр Егоров, прислал изумительную поэму, первоклассную, большую, сюжетную такую балладную. Я бы ее прочел в каком-нибудь из эфиров, но там 12 страниц, огромная вещь. Я ему написал, чтобы хоть что-то о нем выяснить, а я о нем не знаю ничего. Просто выдающийся автор абсолютно. Что вы можете сказать о книге Тамары Катаевой «Антиахматов»? Я думал, честно говоря, что эта книга давно забыта. Я не вижу оснований говорить об этом произведении. По-моему, Тамара Катаева как-то благополучно канула. Ну, это как и с Виктором Топоровым, понимаете, эпатаж живет недолго. Есть ли какая-то параллель между стихами Акуджавы «Пока земля еще вертится» и Высоцкий «Дайте собакам мясо»? Ну, то есть, условно говоря, там каждому свое. А могу сказать. дали мне свободу, что я с ней делать буду. Я думаю, что есть определенная параллель. Это параллель вийоновская. Вийоновская тема, я знаю все, но только не себя, она по-разному преломляется в поэзии XX века и, прежде всего, всегда выходит на такое умозаключение. Мне все видно, кроме меня самого, мне все подвластно, кроме меня самого. Я могу за всех помолиться, кроме себя самого, потому что не знаю, чего мне просить для себя. Эта тема есть у Окуджавы, и, конечно, он лукавил, говоря, что молитва Франсуа Вийона – это молитва Жене. Ну, безусловно, Ольга Владимировна сыграла в его жизни, в его творческом росте огромную роль. И, конечно, Ольга Владимировна женщина поразительная, но и поэтому зеленоглазый мой, конечно, вполне понятный адресат. А он это написал, когда она лежала в роддоме. Это как бы молитва не столько ей, сколько за нее. Когда родился Булат Булатович, который впоследствии часто назывался Антоном, потому что его любимая кукла была Антошка. Но вообще-то не надо забывать, что баллада Франсуа Вийона, баллада Окуджавы, она изначально была песней для Павла Антокольского, подаренной ему на день рождения. «Здравствуйте, Павел Григорьевич», ну, знаете, вот это посвящение. Это было, он впервые спел это на даче Антокольского на Пахре, спел вот эту песню на мотив будущей молитвы Франсуа Вийона. Ну, а потом просто, поскольку я говорил уже много раз о том, что большинство стихотворений Окуджавы – это стихи на случай. И Ольга Владимировна тоже рассказывала, что все шли с подарком или с цветом, с цветком на день рождения Окуджавы, нес стишок, потому что это было лучшее, что он мог подарить. Так, с таким приношением. Для него поэзия всегда как бы или воскрешает мертвых, или радует живых. Это подарок. И была написана песня о Вийоне не только про жену и не только жене, а она, конечно, вариации на темы поэмы Антокольского «Франсуа Вийон». И, конечно, ну, «От вечной петли спасен, в море вглядывается смачный вор Франсуа Вийон». Это еще и в огромной степени вариация на тему баллады поэтического состязания в Блуа. «Я знаю все, но только не себя, а баллада поэтического состязания в Блуа – это я от жажды умираю над ручьем». Вот контаминация этих двух баллад является песня Окуджавы. «Я знаю все, но только не себя» – это «Я знаю, что попросить для всех, но что попросить мне не знаю». А баллада поэтического состязания у Блуа – это «От жажды умираю над ручьем, смеюсь сквозь слезы и дружусь, играя». Да, там. Это, я, кстати говоря, лучший, по-моему, перевод сделал не Оренбург, а Ряшенцев для пьесы «Эдлица жажда над ручьем». И вообще пьеса гениальная, конечно, с этим ходом. Вот эта девушка, которая везде его сопровождает, которая то ли муза, то ли душа, то ли поэзия сама. Я сейчас, кстати, может быть, найду этот перевод, и тогда вам, может быть, станет понятно, что я имею в виду, говоря, что корни Окуджавы и Высоцкого вийоновские. Потому что, кстати говоря, я думаю, до этой антиномичности лирического «я» по-настоящему дорос только 20 век, о чем, кстати говоря, предупреждает Мандельштам в своей статье «Франсуа Вийон». Я думаю, что баллада поэтического состязания в Блуа, тоже начавшаяся как стихи на случай, вот дали тему. Карл Орлеанский задает тему, да? «Я над ручьем от жажды умираю». Сам он пишет о том, что он умирает от жажды над ручьем, отделяющим Францию от другого края. А кто-то пишет там в стихотворении, что «я умираю от жажды над ручьем, потому что могу напиться только вином». А Вийон берет пример, заложенный там «жажду над ручьем», и делает из этого балладу противоречий, таких дихотомий. Да? Кстати говоря, я думаю, что Ряшенцев один из самых удивительных русских поэтов, потому что он гениально умеет входить в чужую роль. От собственного лица он пишет не всегда интересно. А вот в переводах или в песнях для фильмов он, конечно, гений абсолютно. Он, кстати, ему 92 года. Он дает поэтический вечер в прямой речи. Я поздравляю прямую речь с этим. Это все-таки очень серьезное событие. Вот мне кажется, я нашел этот перевод, и как раз в день рождения Окуджавы самое время его почитать, потому что можно посмотреть корни. «В своей стране я будто на чужбине, горю в мороз, дрожу вблизи огня. Я вечно жду, хоть нет надежды ныне, я вновь кричу, хоть это глаз в пустыне, и все зовут и гонят все меня. Тяжка мне власть и тяжек мне ерем, я дьявол сам, когда вокруг Эдем, но изгнанный, тяжек мне ерем, я дьявол сам, когда вокруг Эдем, но изгнан в ад, я возвращаюсь к краю, я властелин, не властный ни над чем, я над ручьем от жажды умираю. Неверность мне одна верна отныне, наследство жду, но где моя родня? Я помню все, чего уж нет в помине, мне странно то, что я стою в дубине. Я ночь зову уже в начале дня, я вновь впаду, хотя я пал совсем, всех обыграв, я вечно должен всем. Я счастлив только с тем, кого не знаю, я жизни полон, живу, а между тем я над ручьем от жажды умираю. Беспечней всех, я враг моей судьбине, я все храню, что трачу, не храня. Я верю лжи, молюсь я чертовщине. Приму врага я в дружеской личине, и мне святей молитву болтовня. И дружбу я вожу лишь только с тем, кто мне скучней, скучнейший из поэм. И весь свой слух вручаю пустобаю. Я сыт одной, хотя мне мал горем. Я над ручьем от жажды умираю. Принц, говорю все это лишь за тем, что внятен мне и тот, кто вечно нем. Я мудрецу кивну и шалопаю, но я есть я, тому себя повем. Я над ручьем от жажды умираю. Ну, блистательный перевод, и я думаю, что вообще Пряшенцев, конечно, большой молодец. Вот Окуджавский мир, вот эти окуджавские дихотомии, они очень актуально. Ваше мнение о творчестве Дмитрия Глуховского. Дмитрий Глуховский – замечательный писатель, который вырос над собой и стал, мне кажется, чрезвычайно интересным и значимым сегодня автором. А кого вы назвали бы вашей любимой зарубежной актрисой? Ну, знаете, может быть, Жерардо. Тут поневоле же начинаешь искать какой-то идеал внешности. Ну, я не знаю. Брижит Бардо в молодости времен «И Бог создал женщину». Или, может быть, там, ну, вот я обожаю, например, всех красавиц европейского кино 70-х годов. Ну, не могу же я сказать, что моя любимая актриса это Джулия Кристи или Сильвия Кристель. Хотя вот так совпало, что они ближе всего к моему идеалу женской красоты, но из нынешних, вот, наверное, там, понимаете, вот в русском кино у меня есть четкий совершенно идеал женской красоты, это все понятно, это Вера Глаголева. Я когда ее видел, у меня всегда дух перехватывало, я никогда не мог смотреть на нее просто как на человека, она всегда была для меня такое божество. А из ныне живущих зарубежных актрис. Ну, вот мой абсолютный идеал женщины – это Дейзи Эдгар Джонс. И не она, а та, кого она сыграла в фильме. У Салли Руни в «Нормальных людях» героиня, там ее герой сравнивает с тестом, она действительно немножко такая тестообразная, пастозная, такая белая и вязкая. Но она хорошая девушка, но в ней нет перцу. А вот та, кого сыграла Дейзи Эдгар Джонс, это вот, ну как бы сказать, это больше всего похоже на Катьку. Поскольку Катька – это такой идеал, который действительно, кажется мне, чаще всего плодом моего воображения, но не может же оно действительно существовать. Вот Дейзи Эдгар Джонс на нее в этой роли больше всего похожа. Все ее реакции, ее рефлексии, ее веселье. Вот она такая. Понимаете, у меня же опять-таки нету у меня уверенности, что мой вкус там нормален и абсолютен. Я не считаю его критерием. Но мне нравится, наверное, вот если так говорить, мне нравится в женщине, ну, прежде всего, эмпатия и милосердие, это понятно, но внутренняя сложность, чтобы там было огромное внутреннее пространство. Я помню, когда вот я влюбился в Иру Лукьянову еще по ее прозе, потом увидел, и она оказалась на свою прозу очень похожа. Еще 20 лет мы прожили, я должен сказать, что огромное, сложное, богатое внутреннее пространство, цветущий сад. С большинством людей же общаешься и начинаешь скрести по дну очень скоро. А мне нравятся люди с богатейшим, сложнейшим, прихотливейшим внутренним содержанием. Наверное, так. Как дожить до победы? Так надо не доживать, надо не ждать, надо приближать. Имеет ли смысл перечитывать Зощенко «Перед восходом солнца»? Да, это книга на все времена. Мне кажется, это сегодня самая полезная и насущная из книг Зощенко. Можете ли вы сказать, за что вы любите того или иного писателя? Две вещи. Нет, три, наверное. Во-первых, уже упомянутое внутреннее богатство, разнообразие, сложность мира. Во-вторых, конечно, для меня очень важным критерием остается внутренняя близость, механизм душевных реакций, их скорость, их тип. Третья вещь, которая меня всегда привлекает необычайно, это то, что вот тот же Жалковский, уже здесь упомянутый, применительно к Окуджаве и Блоку, назвал синтезом пацифистских и милитаристских установок. Вот эту формулу, лучше которой про Окуджаву ничего не сказано. Синтезом пацифистских и милитаристских установок. То есть, чтобы человек не был уверен в своем праве на существование, во многом сомневался, а чтобы он был трагической личностью во многом. И при этом, чтобы он умел свою отстаивать до конца, как Шварц, который казался и робким, и каким-то чересчур интеллигентным, и эти вечно дрожащие руки, видимо, следствие контузии. А для меня при этом он символ абсолютной несгибаемости. Когда он отчаянным голосом закричал на писательском собрании: «Я не могу осудить моего друга! Я никогда не буду осуждать моего друга! Вы ждете, чтобы я его предал? Я никогда не смогу этого сделать!» А вот Шварц в одном из своих дневников составил самое точное автоописание. Он написал мальчика, который пришел там в дом, его послали к соседям, а он нес маленький букетик незабудок, и на него залаяла собака. И он в эту собаку кинул букетиком незабудок. Это единственное, что он мог сделать. Вот Шварц – это мальчик, который кидает в страшное зло агрессивный букетик незабудок и иногда побеждает причудливым образом. Я думаю, что Шварц… Я не могу сказать, что он для меня абсолютный идеал писателя. Ну вот идеал человека, наверное, да. Шварц не может сделать ничего плохого. Ну и, конечно, он гений. Он гениальный драматург. Ведь вы посмотрите, сколько было плейрайтов замечательных, известных в Советской России. А вышел один Шварц. Сценаристы многие, а вот драматурги, театральные писатели – только он. Ну, поговорим про Окуджаву. Окуджава взял у фольклора, вероятно, главное. Фольклор – это те песни, которые отличаются универсальностью, универсализмом. Их может спеть каждый, и каждый их примеряет на себя. Отсюда огромное тоже внутреннее пространство его текстов, куда каждый может поместить себя. Как он делает это? Вот песня Окуджавы действительно… рамочные конструкции, и сам он с чрезвычайной точностью свой способ обозначил. Это лишний раз показывает, как у него хорошо был отрефлексирован процесс. Иван Иванович делал рамочки, но портреты людей, помещавшихся в эти рамочки, сами себе начинали казаться благороднее, умнее и лучше. Вот Окуджава создает те конструкции, в которые каждый может читать свою судьбу. Ну, самый известный пример. Вот как раз мы с любимым моим американским словистом Тимоти Сергием, кстати, переводчиком Чудакова на английский, одним из выдающихся знатоков современного литпроцесса, как раз эту песню обсуждали. А как первая любовь, она сердце жжет, а вторая любовь, она к первой льнет. А у третьей любви ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке. А как первый обман на заре туман, а второй обман зашатался пьян, а как Третий обман, он начичернее, он войны страшнее. А как первая война, то ничья вина, а вторая война чья-нибудь вина, а моя, что третья война, то моя вина, а моя вина, она всем видна. Ну, я тут переставил второй и третий блоки, потому что на некоторых записях Акуджава поет в таком порядке, и так мне больше нравится. Может быть, потому что война – это более глобальная вещь, чем обман. И здесь поразительное сочетание самых обобщенных и самых точно-точечных, лично узнаваемых моментов биографии. А как третья любовь, ключ дрожит в замке, чемодан в руке. Этот человек уходит от прежней жизни и с прежней жены, уходит, захватив с собой только чемодан, уходит в новую жизнь, и непонятно, как его там встретят. Ключ дрожит в замке, чемодан в руке. Ну и насчет войны. Первая война всегда чья-то, и вторая чья-нибудь. А третья война, самая страшная, происходит на личном, на внутреннем фронте. И это твоя вина. И это не ты воюешь с внешней силой, а ты воюешь с самим собой. Ну и обман. Первый обман – это еще ошибки молодости. Второй – зашатался пьян, возможно, какие-то кризис среднего возраста. А вот третий обман, когда ты вдруг понимаешь, что вся жизнь твоя была самообманом, он начичернее, он войны страшнее. Вот самый третий страшный обман – это предательство себя. Иными словами, Акуджава говорит о перенесении. Это главный сюжет его лирики, наконец могу сформулировать, о перенесении общественных катаклизмов на личный уровень, о переживании общественного как личной трагедии. Ну, собственно говоря, ведь и об Ахматовой многие говорили, и не Добровой, и Мандельштам, что Ахматова – это проживание социальной драмы, общественной на уровне глубоко личном, и доращивание личной драмы до масштабов общественной трагедии. Собственно говоря, вся поэма «Без героя» – это расплата мира за грехи частных людей. Люди нагрешили, а расплатой за это является и катастрофа 13-го года, и катастрофа 40-го года. Это поэма предвоенного года о другом предвоенном годе. И, конечно, невозможно эту песню Акуджавы прочесть без учета того, что вечно полная катаклизма в жизни советского человека часто не давала ему задумываться о личной его ответственности. И только в старости его настигало это сознание собственной любви, собственной войны и собственного обмана. Это я так помещаю, опять-таки, свою жизнь в эту предельную абстрактную рамочную конструкцию, думаю, что вот это точное слово среди потока слов мерцающих, размытых, это творческий метод и Бориса Гребенщикова отчасти. У него тоже такие предельно точные уколы попаданий на фоне абсолютно размытых, ну, как понимаете, как укол звезды в сумеречном небе. А слово Акуджавы, говорил Богомолов, тот же мерцает. Акуджава размывает слово. Об этом же говорил Давид Самойлов. Слово Акуджавы не точно. Точно его состояние. Вот это он, как правило, угадывает. Или часики. Например, вот в часиках самое интересное – это соотношение куплета и рефрена. «Купил часы на браслетке, а ты прощай, моя зарплата последняя. Слышь, слезы вины, жены нету, в том моей вины. Это в дверь постучались костяшки войны. А часики тикают, тикают, тикают ночи и дни. И тихую, тихую, тихую жизнь мне пророчат они». Вот окончилось, значит, сражение, я лежу на земле без движения, голова моя в огне, браслетка при мне, а часы, как чужие, стучат в стороне. А часики тикают, тикают, тикают ночи и дни, и тихую, тихую, тихую жизнь мне пророчат они. Какова вообще функция рефрена в песне? Он напоминание о времени, о ходе времени. А это дельта, то, что меняется, вот куплет меняется, а рефрен остается неизменным. И на фоне этой неизменности особенно ярко выступают изменения в куплете. Ведь что переменилось? «Тихую, тихую жизнь мне пророчат они» в первом куплете и в первом рефрене – это было обещанием о мирной жизни. А сейчас тихую жизнь, мироправительство, это обещание смерти, вечной тишины, вечного покоя. Но самое главное, часики, это история об отношениях человека и времени. Купил часы на браслетке я, не предполагаю, что война начнется. Это как бы человек заключил союз со временем. А потом, а часы, как чужие, стучат в стороне. Смерть – это выпадение из времени. Это то, что ты больше с ним не совпадаешь. Оно скинуло тебя, как конь. И часы, как чужие, время ушло. Время ушло в другую сторону. Это одно из возможных прочтений этой книги, то есть этой песни. А большинство песен Окуджавы имеет невероятно глубокое и очень неоднозначное внутреннее содержание. Вот тот же песня о голубом шарике, та же, она содержит невероятное количество смыслов. Ее всю расшифровывать – это с ума сойдешь. И, кстати говоря, вот товарищ Надежда по фамилии Чернова, любимая моя песня Окуджавы, такая маршеобразная, она всегда была для меня блестящим примером именно фольклорной всевместимости. «Женщины-соседки, бросьте стирку и шитьё, живите будто заново, все начинайте снова. У порога, как тревога, ждет вас тоже новое житье». И товарищ Надежда по фамилии Чернова. А я спросил Окуджаву при первой встрече, при первом разговоре, он пригласил к себе куртуазных манеристов, и мы довольно откровенно побеседовали. Я спросил, а кто такая Надежда Чернова? Я думал, это какая-нибудь или война, и какая-нибудь героиня войны, или какой-нибудь, не дай бог, партийный функционер. Он ответил очень неожиданно, сказал, ну это просто русская безнадёга, черная надежда. Я потом уже только узнал, что Надежда Чернова – это фамилия кавалерист девицы Дуровой в браке. И уж, конечно, Окуджава это знал, но он об этом не сказал. «Ни прибыли, ни убыли, не будем мы считать, не надо, не надо, чтобы становилось то, что мы успели 40 тысяч всяких книжек прочитать и узнали, что к чему и что почём, и очень точно». И дальше, вот, кстати говоря, тот куплет, который он обычно не пил, последний, «Глаза ее суровы, их приговор таков, чтобы на заре без паники, чтобы вещи были собраны, чтобы каждому мужчине по паре пиджаков, и чтобы ноги в сапогах и сапоги под седлами». Ведь о чем речь? О том, что вся русская жизнь – это жизнь в ожидании мобилизации. Все время у порога, как тревога, ждет вас новое житье. И самое страшное здесь, что мы не понимаем, куда призывают. Может быть, призывают на войну, а может быть, на целину надо ехать. А может быть, это вообще какая-то, ну, не знаю, глобальное выселение, глобальное, ну, как знаете, целыми нациями же переселяли тогда, да? Это вот полное ощущение какого-то, ну, катастрофы, которая врывается в жизнь, но эта катастрофа давно уже в известном смысле стала буднями. А для меня, во всяком случае, эта песня именно о том, что главным фоном, главной такой, если угодно, ну, главной составляющей нервом русской жизни является постоянная готовность к мобилизации, все бросьте куда-то ехать, да? И прощайте, прощайте, наш путь предельно чист, нас ждет веселый поезд и два венка черновых, и два звонка недолгих, или два звонка медовых, и грустный машинист, товарищ Надежда по фамилии Чернов. Вот этот грустный машинист, он определенным образом, конечно, перекликается с грустным летчиком из песни про истребителя. Этот летчик, как налетчик, его черные очки прикрывают, как намордник, его черные зрачки, но он все время почувствовал, что он грустный. Грустный летчик, грустный машинист, грустный двигатель русской судьбы. Песня Надежды Чернова, как мне представляется, кстати, сам Окуджава ее очень любил, но пел ее очень часто, видимо, потому что он видел в ней некоторую глубинную крамольность. А вот это ощущение, что сейчас придут, сорвут с места, надо хватать пару пиджаков и влезать в сапоги, и вечный бой, который не прекращается, блоковская тема «Вечный бой, покой нам только снится», и опять я вылетаю. Побеждаю я опять. Сколько можно побеждать? Но эта претензия Окуджавы не столько к русской жизни, это его ощущение мира как войны, наверное. Отсюда и синтез пацифистских и милитаристских установок, потому что хочешь ты или не хочешь, но ты всегда воюешь. Фронт никуда не девается. И, может быть, маленькая повесть «Окуджавы. Фронт приходит к нам», которую он подал в тарусские записки вместо «Школяра», чтобы в последний момент ставить «Школяра», повесть о двух мальчишках. Это повесть обычно недооцениваемая, мало кому известная, но я думаю, что это главная констатация в жизни Окуджавы, главный сюжет жизни – это фронт приходит к нам. Хочешь ты того или нет, а война всегда к тебе стучится. И ты не можешь отступить, тебе некуда отступать. И каждое поколение найдет свою войну. А если брать стихи Окуджавы, то, вероятно, самое мое любимое – это «Из окна вагона». Окуджава довольно утонченный поэт. Я помню, как Дедуров вот там в «Ровесниках» в детской редакции объяснял, он был у нас в гостях, и говорил, что простота Окуджавы очень обманчива. Он виртуозно играет со звуком, там «На белый бал берез не соберу, холодный хор хвои хранит молчание». Кукушкин крик, как камешек отчаяния, все катится и катится в бару, ведь у надежд всегда счастливый цвет, особенно когда глядишь с порога, особенно когда надежд немного, особенно когда надежды нет. Вот, кстати, Окуджава очень любил поиграть со стихами, значит, где все слова на одну букву, забыл, как это называется, там «Питер парится, пора парочкам пускаться в поиск». Он действительно очень виртуозный автор. И стихи его сложны. Тогда, когда он давал себе труд написать серьезные стихотворения. Но обычно стихи Окуджавы – это такой ганч, это такая попытка залепить пустоту в античной скульптуре. Когда ему не писались песни, которые он считал главным своим призванием, или когда не писалась проза, которая тоже во многом у него построена по законам песни, он писал стихи, ну, просто чтобы заговорить молчание, заговорить литературное удушье. Поэтому в этих стихах обычно или банальности, или много самоповторов. Но или замечательные по-своему формулы, но именно формулы. Когда он писал лирику, лирику высокого песенного накала, то получалось, например, такое. «Из окна вагона». Низкорослый лесок по пути в Бузулук, весь похожий на пыльную армию леших, сбивших ноги, уставших, по суткам не евших и застывших, как будто в преддверии разлук. Их седой командир, обалдевший, весь в корости и рвани, пишет письма домой на пустом барабане, позабыв все слова, он марает листы. Их знамена измяты, карманы пусты, ординарец безумен, денщик безобразен. Как пейзаж поражения однообразен. Или это мелькнул за окном балаган, где бушует уездных страстей ураган, где играют безумные комедианты, за гроши продавая судьбу и таланты, сами судьи и сами себе музыканты. Их седой режиссер, обалдевший от брани, пишет пьеску на порванном дрызг барабане, позабыв все слова, он марает листы декорации, смяты карман пустый, Гамлет глух. И Ромео давно безобразен, как сюжет моей памяти однообразен. Гениальные стихи совершенно. И потом, понимаете, и, кстати говоря, что самое страшное, что это правда, что память подсказывает действительно главным образом именно такие сюжеты. Чем мне в свое время школьники сказали, что вы бы, Львович, чем комментировать Блока, лучше бы нам его еще почитали. И когда я матери с горькой обидой об этом рассказал, она мне сказала, ну ничего, Блоку проиграть не зазорно. Читать Окуджаву больше удовольствия, чем говорить об Окуджаве, просто потому что он написал лучше, чем я могу сказать. «Земля гудит под соловьями, под майским нежится дождем, лишь солдатик оловянный на вечный подвиг осужден. Его, наверное, грустный мастер пустил по свету, не взлюбя. Спроси солдатика, ты счастлив, он прицелится в тебя. И в смене праздников и будин, в нестройном шествии веков, смеются люди, плачут люди, он все ждет своих врагов. Он ждет упрямо и пристрастно, когда накинутся трубя. Спроси бы, тебе не страшно? И он прицелится в тебя. Живел от солдатика ловянный, предвестником больших разлук, и автоматик окаянный боится выпустить из рук. Живет защитник мой, невольно сигнал сражению торопя. Спроси его, тебе не больно? И он прицелится в тебя. И вот, знаете, под занавес... Так получилось, что мы с сыном сейчас живем, со старшим сыном в разных странах, но мы часто общаемся и сейчас вот увидимся, но мне хочется ему передать привет вот этим стихотворением, которое, мне кажется, идеальным разговором с сыном. «Мой сын, твой отец, лишь бог и плут из самых на этом веку. Ему не знакомы ни молот, ни плуг, я в этом поклясться могу». Когда на земле бушевала война и были убийства в цене, он раны одной откупился сполна от смерти на этой войне. Когда погорельцы брели на восток, и участь была их горька, он в теплом окопе пристроиться смог на сытую должность стрелка. Ни словом трибуна, ни тяжкой киркой на благо родимой страны он все норовит заработать строкой тебе и себе на штаны. И все же не будь с ним суров, не знаю и сам почему. Поздравь его с тем, что он жив и здоров, хоть нет оправдания ему. Он, может, и рад бы достойней прожить, но слишком его занесло. Ведь можно рубашку и паспорт сменить, но стыдно менять ремесло. Ну, поздно менять ремесло. Ну и что, ребят, за победу. За нашу победу. Дай вам Бог. Увидимся через неделю.